Это были новости на волнах Радио Свобода.
Последние новости рассказала Дарья Жарова, а я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром плюс 10 градусов, в течение дня переменная облачность и не теплее плюс 16. В Санкт-Петербурге сейчас и днем плюс 14, пасмурно, небольшой дождь. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Череду акций, посвященных десятилетию взрывов домов в Москве и российских городах, завершает митинг памяти событий в Рязани. Жители дома в этом городе предотвратили теракт, который позже был объявлен учениями ФСБ. В Нью-Йорке открылся самый большой в истории саммит по проблемам глобальных изменений климата. В Екатеринбурге отмечают 10-ю годовщину создания фонда «Город без наркотиков». И главная тема нашей сегодняшней программы – российский парламент внесен законопроект, который призван сделать общение граждан с государственными служащими удобным, быстрым и неутомительным. Как заставить чиновников быть вежливыми и работать эффективно? Ждем ваших мнений в прямом эфире нашей программы. Итак, Министерство экономического развития разработало и внесло в Государственную Думу вместе с представителями фракции «Единая Россия» законопроект об общих принципах предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций. Проще говоря, этот документ должен стандартизировать и унифицировать услуги всех уровней власти – федерального, регионального и муниципального, облегчить процедуру общения граждан с чиновниками, такими как служащие ГИБДД, паспортных столов, милиции и так далее. Согласно новому закону, все государственные услуги россияне будут получать в многофункциональных центрах. Пока, правда, непонятно, чем они будут отличаться от существующих ныне единых информационно-расчетных центров. Эти центры по запросам граждан будут взаимодействовать с другими властными структурами и выдавать уже готовые документы. Среди журналистов и обывателей новый законопроект уже получил условное название «Закон о вежливом чиновнике». Вот можно ли сделать чиновников, заставить их быть вежливыми и работать эффективно, мы хотим сегодня спросить у вас, уважаемые слушатели. Присылайте нам свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода». На электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и, конечно, как всегда, вы можете оставить свои комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Как заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Самары, с которыми поговорил наш корреспондент Сергей Хазов.
Политикой может заниматься любой человек, который близок к народу, который какие-то поддерживает принципы общепринятые. Вообще, это сложная штука политика.
Самое главное – человеческое внимание. И чтобы не обещали, а выполняли все, что нужно. А у нас наоборот делает. Много обещает, но ничего не делает. Жизнь была другая. Мы с каждым годом жили все лучше и как-то радостнее. Цены снижались. Очень хорошо морально все люди чувствовали себя хорошо. А сейчас вот власть надо менять.
Прежде всего, должна быть опора для нашей страны, которые должны защищать и охранять наши законы, и в частности, таких граждан, как я, частное лицо. Да, у нас сейчас принимаются законы, те, которые защищают частное лицо, которые будут помогать дальше жить.
Я их вообще не вижу. Вот мы, обыватели, мы не видим.
По состоянию общества их роль нулевая. Все делают деньги. Кто захватил золотого тельца, тот и правит миром.
Пока только что одна говорильня.
Ну, по крайней мере, в нашем городе их деятельность малозаметно. Необходимо активизировать работу для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
Ну, не очень, конечно. Но работают. Начали работать. Не знаю, по-моему, они мало защищают простой народ. Пенсионеров особенно. Да, пенсионеры не будут никуда обращаться. Сейчас уж не до этого.
Ой, бездействует совершенно. Ну, коррупция везде. Чиновники, все коррумпированы. Все надо менять в корне.
У нас в общей стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. А все остальные прав никаких не имеют.
Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я считаю, что у нас в стране им была дана свобода, а дальше, ребята, вы зарабатываете как хотите. И они зарабатывали. Сейчас, чтобы изменить ситуацию, надо отобрать вот это незаконное их право чувствовать себя хозяевами этой жизни. И я боюсь, что Медведев не сможет, потому что дать это одно, отобрать это другое по причине не того, что они на этом зарабатывают. У них уже бизнес. Это бизнес. Это не служение государству.
Если это нужно для людей и для отдельно взятого человека, всем нужно. Если мы все будем бездействовать и только вот созерцать, то из этого ничего хорошего не выйдет.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этой осенью вся Россия вспоминала 10-ю годовщину самых громких терактов своей истории – взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Еще одной трагедии, возможно, удалось избежать. 22 сентября жители дома в Рязани заметили людей, перетаскивавших из машины в подвал мешки. Позже Федеральная служба безопасности объявила это учениями. Однако у многих очевидцев тех событий остались вопросы, на которые до сих пор не дан ответ. Митинг, посвященный 10-й годовщине так называемых рязанских учений ФСБ, пройдет сегодня вечером в Москве на Чистопрудном бульваре. Его организаторы – Московское отделение движения «Солидарность», Объединенный гражданский фронт и Союз солидарности с политзаключенными. С участниками акции разговаривала наш корреспондент Тамара Леленкова.
Напомню, что в Рязани спустя несколько дней после того, как жителями дома и милиции был предотвращен возможный взрыв, подготовка взрыва была объявлена учениями, которые проводили сотрудники ФСБ. Это событие послужило поводом для обвинения российских властей в организации взрывов с целью развязать Вторую Чеченскую войну. Рассказывает член Союза солидарности с политзаключенными Михаил Кригер.
Мы хотим отметить 10-ю годовщину тех кошмарных событий, которые апофеозом своим, ну, с моей точки зрения, имели вот те самые рязанские учения, в результате которых вот мои последние сомнения развеялись относительно авторства тех взрывов. Когда на минировании жилого дома поймали ФСБшников, и лишь потом начали нам сказки рассказывать про то, что это были якобы учения, что якобы был сахар, с кучей всяких нестыковок и по времени, так сказать, и еще по всяким другим обстоятельствам. Я считаю, что это был самый красноречивый показатель того, что, значит, взрывали эти дома наши спецслужбы. И мы хотим этим своим митингом показать, что у них всех тут еще память короткая, что есть еще тут люди, которые кое-что еще и помнят, и которые постараются этого не забыть.
Сопредседатель Московского отделения движения «Солидарность» Сергей Давидис считает, что актуальность вопросов десятилетней давности подтверждают события последующих лет.
Первое – это то, что общество так и не получило ответов на вопросы по поводу ситуации не только с рязанскими учениями, а со всеми событиями, где власть не дала удовлетворительных ответов на вопросы. Это и Беслан, и Курск, и Норд-Ост. Та же ситуация. Власть не считает нужным отчитываться перед обществом, сообщать ему всю правду. И тоже можно сказать, на самом деле, и про августовскую войну с Грузией, детали которой так и остались скрыты. Вот это нас беспокоит даже больше, чем события прошлого.
Сергей, вы считаете, что за 10 лет принципиально отношение власти и общества не изменилось?
Оно изменилось в худшую сторону. То есть все-таки тогда эти события и поведение власти вызывало какое-то общественное негодование. Но в конце концов, тогда еще были остатки свободного телевидения, какого-то независимого от власти. А тогда там была гораздо более многопартийная система, чем сейчас. То есть у общества был какой-то голос, по крайней мере, оно могло сказать об этом. Сейчас даже такой возможности нет. Просто кислород общества перекрыт. Это страшная опасность для всех нас.
Таков круг вопросов, которые будут сегодня звучать на митинге, посвященном 10-й годовщине рязанских учений ФСБ. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатомета пост милиции. Пострадавших нет. Суд в Москве сегодня вернется к рассмотрению иска пострадавшей в результате стрельбы, которую открыл майор милиции Денис Евсюков в московском супермаркете. Президенты России и США проведут сегодня переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В интернете появилась очередная видеозапись одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Аз-Завахири. Новым генеральным директором ЮНЕСКО стала бывший министр иностранных дел Болгарии Ирина Бокова. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 23 копейки, евро – 44 рубля 56 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. А сегодня в 10 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова? Об этом будет разговор с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым. А я добавлю, что сыграны уже две игры в этом противостоянии, и обе из них выиграл Гарри Каспаров. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главных событиях дня, которые станут сегодня центральными в дальнейших наших информационных программах, расскажет моя коллега Лейла Гениатулина. Она проведет следующий эфир уже в 12 часов, программу «Свобода в полдень». Сейчас она рядом со мной в студии. Доброе утро, Лейла.
Доброе утро, Марк. Доброе утро всем радиослушателям. Только что все вы послушали репортаж Тамары Левенковой о 10-й годовщине так называемых рязанских учений ФСБ. Вот на этот самый митинг отправится наш корреспондент Мумин Шакиров, и о том, как проходит акция, расскажет в прямом эфире в итоговом выпуске программы «Время свободы». Этот выпуск начнется в 8 часов вечера. Именно в это время и будет, собственно говоря, проходить акция. К другим событиям. Дмитрий Медведев сегодня прибывает в Вашингтон, где примет участие во встрече лидеров стран Большой Двадцатки. И сегодня также состоится его встреча с президентом США Бараком Обамой. Ожидается, что стороны заслушают доклад о ходе переговоров по новому соглашению о стратегических наступательных вооружениях. Чего ждут эксперты от встречи двух президентов, нам расскажет Данила Гальперович уже во втором части нашей программы, вашей программы. Сегодня также состоится пленарное заседание Государственной Думы Российской Федерации. В числе многих законопроектов будет рассматриваться и проект постановления о заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по поводу ратификации протокола номер 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, вносящего изменений в контрольный механизм Конвенции о защите прав человека века и основных свобод. Речь, в частности, пойдет о повышении эффективности деятельности Европейского суда по правам человека. Продолжая эту тему, судебный корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова сегодня отправится в Верховный суд России, где будет рассматриваться жалоба на обвинительный приговор по делу об убийстве в 2006 году первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. И уже в дневной программе «Свобода в полдень» Марьяна выйдет в прямой эфир с новостями из зала суда. Вот немножко подробнее об этом деле. В жалобах фигуранты дела и их защита просят обвинительный приговор отменить, а уголовное дело направить на новое рассмотрение. Жалоба будет рассмотрена спустя почти год после вынесения приговора. Мосгорсуд 13 ноября прошлого года приговорил предполагаемого организатора убийства банкира Алексея Френкеля к 19 годам заключения. Собственно говоря, это основные темы сегодняшнего дня.
Спасибо. Это была Лейла Гениатулина. Ну, об одной из этих тем, главном политическом событии дня, мы поговорим уже сейчас. В Нью-Йорке, как вы только что слышали, сегодня открывается Генеральная Ассамблея ООН, на которой сегодня же выступит президент США Барак Обама, и открылся крупнейший в истории саммит, посвященный проблемам глобальных изменений климата. Об этом в первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Проблема глобального потепления стала первой темой обсуждений мировых лидеров в Нью-Йорке. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается выступлением глав ведущих стран мира. Американо-российская встреча в Верхах станет одним из главных событий дня. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник открытию Генеральной Ассамблеи ООН предшествовал саммит, посвященный проблеме глобального потепления, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая на глобальном климатическом саммите в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Барак Обама заявил, что при его администрации Соединенные Штаты вкладывают в возобновляемые источники энергии крупнейшие за всю историю инвестиции и призвал другие страны объединиться в борьбе с глобальным потеплением. Этот путь будет нелегок, и для его преодоления у нас осталось не так много времени. Ответ нашего поколения на вызов времени оценивается. Обама признал, что в период, когда мир пытается оправиться от рецессии, будет непросто предпринять шаги, которые потребуют дополнительных расходов. Каждого из нас будут одолевать сомнения и трудности в собственных странах, в то время как мы пытаемся найти долговременное решение проблемы изменения климата. Речь Обамы прозвучала за два месяца до конференции под эгидой ООН в Копенгагене, на которой, как ожидается, будет представлен новый глобальный договор по сокращению выбросов парниковых газов, который должен должен заменить Киотский протокол 1997 года. В свою очередь президент Китая Ху Цзиньтао сообщил участникам экосаммита, что Пекин планирует в ближайшие десятилетия посадить леса на территории, равной площади Норвегии, а также добиться 15-процентного удовлетворения внутренних энергетических нужд за счет возобновляемых источников. До сих пор Китай в основном игнорировал глобальные усилия по сокращению выбросов. Цели, обрисованные китайским лидером во вторник, контрастируют с ситуацией в США, где объявленный администрацией постепенный переход от ископаемого топлива на более чистые энергоносители и на ограничение промышленных выбросов не обрел четких очертаний. В отличие от Палаты представителей Конгресса, принявшей свой вариант соответствующего законопроекта, Сенат этого не сделал. Джейсон Груме, президент Вашингтонского некоммерческого центра межпартийной политики, выделяет три причины, препятствующие этому. Это глобальная рецессия, вытеснение дебатами о реформе системы медицинского страхования, всей другой политической деятельности, а также глубокое неверие американских конгрессменов и избирателей в работоспособность рыночных подходов в решении проблемы изменения климата. Идея создания обширных новых рынков торговли углеродными выбросами внезапно потеряла привлекательность после того, как экзотические рынки пакетов ипотечных займов чуть не привели к экономическому коллапсу год назад. Для того, чтобы администрация Обама могла вести переговоры о достижении международного соглашения по сокращению выбросов в атмосферу, Конгресс США должен достичь согласия по внутренней стратегии в этой сфере. Как полагают большинство экспертов, американским законодателям это вряд ли удастся до начала встречи в Копенгагене.
Рассказывал Алан Давыдов. Среда, первый день работы очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обещает стать очень интересным днем. Как обычно, в этот день выступят главы ведущих стран мира, а в кулуарах состоится крайне важная, по мнению экспертов, встреча российского и американского президентов. С подробностями Ян Рунов.
В первый день главным событием станет выступление президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Он в своей речи затронет такие острые проблемы, как терроризм, геноцид, пандемии, стремление к ядерному вооружению в Иране и в Северной Корее. Политические наблюдатели ожидают, что из речи Обамы станет более ясно, каким будет внешнеполитический курс Соединенных Штатов на ближайшие годы. В этот же день выступят президенты Китая, России и Ирана. Некоторые политические комментаторы считают, что президенту Обаме предстоит трудный экзамен, во время которого он должен утвердить себя в качестве сильного лидера и тонкого дипломата, способного добиваться поставленной цели на международной арене. Это ему будет нелегко, считает американский политолог, президент компании EDK Consulting в Балтиморе, штат Мэриленд, Эли Краковский. Он, конечно, умеет хорошо говорить, очень убедительно, и в то же время он пока продемонстрировал свою политическую неопытность и даже наивность, объявив об отказе от размещения противоракетных систем в Чехии и в Польше именно в 70-ю годовщину вторжения советских войск в Польшу. Ожидаете ли вы, что Дмитрий Медведев объявит об ответных уступках со стороны России? Это вопрос. Возможно, Кремль откажется от угрозы разместить свои ракеты в Калининграде. Но я не ожидаю никаких значительных ответных шагов, кроме приятных слов о готовности, скажем, сотрудничества по безопасности в Европе. Но все это трудно назвать уступками. Может быть, Россия даст согласие на дополнительные санкции против Ирана? Я полагаю, что Москва несколько обеспокоена действиями Ирана. Но поддержит ли Россия дополнительные санкции? Вряд ли, судя по недавним заявлениям министра иностранных дел Лаврова. Я буду приятно удивлен, если Россия присоединится к более жестким санкциям. Помимо, собственно, Генеральной Ассамблеи, параллельно проводятся важные совещания. За день до открытия сессии прошло обсуждение проблемы потепления климата, на котором президент Обама выразил готовность активно включиться в борьбу с парниковым эффектом. В четверг, 24 сентября, президент Обама будет председательствовать на специальном заседании в Совете Безопасности ООН, посвященном проблеме разоружения и прекращения распространения ядерного оружия. Сессия Генеральной Ассамблеи продлится до 28 сентября.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
И тогда вас ждет мнение американских экспертов о том, чего ждать от сегодняшней встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Ну а мы сейчас в утренней программе «Время свободы» поговорим о новостях, не связанных с политикой. Исторический музей впервые за время своего существования решил провести фотоконкурс. К рассмотрению принимаются снимки, сделанные только вне пределов России, но при этом в памятных местах, связанных с российской историей и культурой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Многовековые дипломатические контакты, дворянская традиция зарубежных вояжей, военные походы, волны эмиграции – все это оставило в разных странах мира свои следы. На фотоконкурс под названием «Твоя история с тобой» можно посылать работы, связанные как с хрестоматийно известными событиями и именами от Афанасия Никитина до Иосифа Бродского, так и с малоизвестными фактами и полузабытыми героями. Как сообщает куратор фотоконкурса от Исторического музея Ольга Луговская, это совместный проект.
Инициатива была наша, Государственного исторического музея. Мы стали искать партнеров, предложили это фотомейл.ру, это сетевой ресурс. Они с радостью это поддержали. Дальнейший наш уже партнер, журнал «Вокруг света», тоже является организатором. И вот мы еще нашли офис по туризму города Страсбурга, который тоже заинтересовался этим, и они нам предлагают очень интересные призы. Поездка в город Страсбург на 4 дня с программой, с проживанием.
А принимаются ли любительские работы?
Принимаются всякие работы. Вообще участником может явиться абсолютно каждый, только там есть возрастной ценз, с 14 лет принимаются фотографии. Это могут быть, конечно, и любительские фотографии, но они должны быть авторские. Мы там даже написали, что это не должны быть из недр интернета откуда-то взятые или из каких-то еще источников. Это должна быть авторская фотография. Конечно, будет приниматься в расчет и качество этой фотографии. Конечно, будут отбираться лучшие фотографии. Но, в принципе, это не для профессионалов фотоконкурса. Это для всех любителей и, прежде всего, на самом деле, любителей истории, не только фотоискусства.
Планирует ли музей по окончании конкурса выставку?
Да, конечно. Мы планируем сделать небольшую выставку лучших работ. Конкурс у нас рассчитан на полгода. Он заканчивается 15 марта. И где-то в апреле месяце мы планируем такую выставку.
Есть ли ограничения по жанру?
Нет, никаких ограничений по жанру мы не прописывали. Конечно, там работает жюри, которое будет строго отбирать эти работы. И, конечно же, мы очень приветствуем сопроводительные тексты. Что, собственно, это за объект, или что это за памятник, или что это за место. И интересная история, связанная с этим памятником, объектом, будет, конечно, дополнительные баллы давать очень существенные.
Ольга Луговская признается, что в историческом музее даже не ожидали, что так велико будет число людей, которые пожелают принять участие в конкурсе. Проект стартовал всего несколько дней назад, однако на фото Mail.ru уже прислано более 1000 снимков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Четвертая Вавилонская башня», итальянский репортаж Михаила Талалая. «Океан и Сахара» или «Батмицва Лоры Деккер», эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу» к 70-летию Виктора Лаврова. Ну и, конечно, культурные новости и новые музыкальные записи. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. А через несколько минут после краткого выпуска новостей в продолжении утренней программы «Время свободы» мы вернемся к главной нашей сегодняшней теме. Можно ли заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными? В Государственную Думу внесен законопроект об общих принципах предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, который некоторые журналисты уже назвали законом о вежливом чиновнике. Мы ждем ваших сообщений с ответом на вопрос, можно ли заставить чиновников быть вежливыми, исполнительными, эффективными. И звоните нам, конечно, в прямой эфир. Телефон, еще раз напомню, 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня с участием коллегии присяжных начинает рассматривать по существу уголовное дело об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Накануне суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов о возвращении дела в прокуратуру. Валентин Цветков был застрелен в центре Москвы осенью 2002 года. В Ингушетии неизвестные обстреляли из гранатомета пост автоинспекции на федеральной трассе «Кавказ». Никто не пострадал, незначительное повреждение получило стоящее неподалеку здание магазина. Суд в Москве сегодня вернется к рассмотрению иска Луизы Салиховой, пострадавшей в результате стрельбы, которую открыл в супермаркете майор милиции Денис Евсюков. Салихова требует от государства возмещения вреда в размере 4,5 миллионов рублей. Президент России и США сегодня проведут переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди вопросов, которые обсудят Дмитрий Медведев и Барак Обама, ядерная программа Ирана, перспективы заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях и планы США по противоракетной обороне. Великобритания намерена сократить число подводных лодок, на которых установлены ядерные ракеты. Ожидается, что об этом объявит британский премьер-министр Гордон Браун на специальном заседании Совета Безопасности ООН в четверг, которое будет посвящено проблемам нераспространения ядерных вооружений. Бразилия просит срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Гондурасе. Бразильские власти обеспокоены безопасностью свергнутого президента Гондураса Мануэля Селая, который укрывается в посольстве Бразилии в Тегусигальпе, а также опасаются за неприкосновенность дипломатической миссии и ее сотрудников. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Государственную Думу внесен законопроект об общих принципах предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, который некоторые журналисты уже назвали законом о вежливом чиновнике. Считается, что он должен сделать проще и приятнее процедуру общения граждан с чиновниками. Какие именно нововведения предполагаются согласно этому закону и как относятся к этим идеям эксперты, выясняла наш корреспондент Вероника Баде.
Новый закон предполагает, что отныне все государственные услуги граждане будут получать в многофункциональных центрах, а не непосредственно в органах власти. Именно центры по запросам граждан будут взаимодействовать с властными структурами и выдавать готовые документы. Существует мнение, что закон может помочь в борьбе с коррупцией в российском обществе. Вот комментарий Ольги Мирясовой, сотрудника Института «Коллективное действие».
С одной стороны, возможно, это упростит ситуацию, как упростило ситуацию появления единых окон в префектурах. С другой стороны, все зависит от реализации этой идеи, и есть у меня опасение, что станет еще больше формализма. И если раньше ты общался с человеком хотя бы что-то понимающим в той бумаге, которую ты ему подаешь, и способным как-то отреагировать на нее, да, то тут человек будет просто принимать, у бумаги есть срок рассмотрения, и если ты там какое-то слово неправильно писал, тебе там через месяц вернется ответ, что она написана неправильно, и вся эта процедура не исключена, что будет еще дольше и запутаннее вместо упрощения.
Там предполагаются платные услуги. Ну, если человек хочет ускорить прохождение своего дела, получение какой-то справки, то это можно сделать за деньги. Как вы полагаете, вот что это даст?
Я думаю, что это прежде всего даст ситуацию неравенства людей обеспеченных и малообеспеченных. Например, есть группа жителей, борющихся против уплотнительной застройки, там, или пенсионерка, отстающая свои права, да, и любой застройщик или предприниматель может получить документы нужные ему, значит, быстрее, чем она. И поэтому, вот что касается государственных услуг, я считаю, что в принципе не должно быть никаких платных услуг.
А что, на ваш взгляд, могло бы повысить эффективность деятельности чиновников?
Во-первых, если бы их работа, их зарплата зависела от оценки людей. Есть же, например, способ оценки полицейских в США через опросы жителей того района, где они работают. Наши чиновники тоже должны получать или не получать премии в зависимости от того, как посетители оценивают их работу.
Это была Ольга Мирясова, сотрудник Института «Коллективное действие». А вот как оценивает новый законопроект Олег Митваль, префект Северного административного округа Москвы.
Закон такой нужен. Когда есть отношения государства и гражданина, для пользы того же человека нужен, чтобы не было, скажем так, субъективных факторов, необходимый закон, регламентирующий отношения человека и государства.
Как вы считаете, поможет ли закон в самом деле сделать чиновников более вежливыми и эффективными?
Вы знаете, я думаю, что этот закон на это направлен, а насколько он поможет, мы увидим в жизни. Это многоаспектное понятие. И здесь и воспитание, и зарплата, и условия работы, и авторитет в обществе и так далее.
В Минэкономразвитии надеются, что закон будет принят в этом году и начнет действовать уже с 2010 года. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши чиновники – это огромная свинья под чахлым дубом, скоро он рухнет и свинью придавит. К сожалению, слушатели Радио Свободы, которые пишут нам сообщения, не очень оптимистично настроены по отношению к этому законопроекту. Что ж, давайте узнаем у вас прямо, как заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными. Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Сергей из Армавира с нами на связи. Доброе утро, Сергей.
Да. Доброе утро.
Когда вам последний раз приходилось общаться с чиновниками, ну, можем так сказать, низшего уровня, то есть получать какие-то справки, документы, что-то регистрировать?
3 года назад, вот БТИ, допустим, там столько кабинетов, вот, и там нет путеводителя, допустим, с чего начинать. И они вот как бы грубо, в грубой форме не отвечают. То есть нам надо платить за каждую справку. Вот. И вот в Думе этот вопрос рассматривается, что чиновник должен быть вежливым, отзывчивым, исполнительным. Но это очередная болтовня. Потому что думцы, депутаты, они сами чиновники. Вы посмотрите, вот Марк и все радиослушатели «Радио Свобода», как себя ведут эти вот депутаты. Они дерутся, обливаются, чуть ли там матом, да и кроют матом. Так что они, чиновники, им только... Им надо идти как на поклон, это все мы знаем. То есть надо деньги нести, взятку очередную. Вот. Они на тебя, сквозь тебя смотрят холодным взглядом, ты им что-то должен. Вот.
Ну и как же эту ситуацию изменить?
Эту ситуацию изменит только, ну как сказать, ну всех их не поменяешь, ведь людей-то новых не наберешь. Эту ситуацию можно изменить только изменением системы, самого вот школы чиновничья, вот их надо готовить заранее, что вот они должны может, избитая фраза такая, слугами, ну, даже вот для человека, который приходит, они должны все исполнять. Ну, в рамках, конечно, дозволенного и по закону, вот. А не мы должны к ним идти на поклон, челобитной. Мы должны требовать от них в культурной форме. А как изменить? Изменить надо так, чтобы люди сами изменились, идя к ним. Вот. Так что я вот в эту болтовню, чтобы чиновники стали сами по себе там исполнительными и вежливыми, я не верю.
Люди должны знать свои права. Да, Сергей, спасибо. Еще один звонок. Владимир из Москвы с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Доброе
утро.
Вот
в Москве давно уже существует на бумаге, по крайней мере, система так называемого одного окна. Есть вот эти единые информационно-расчетные центры. Не очень пока мне лично понятно, чем будут новые вот эти новые центры отличаться от прежних. Вам что-нибудь ясно из этого законопроекта? И как вы думаете, можно ли вообще что-то изменить в этой ситуации?
Вы знаете, я буду так грубо поделю свое выступление на 2 части. Первое, я являюсь жертвой данной системы, потому что не могу прописать сына гражданина Российской Федерации к себе домой. Это раз в Москве. Это первый вопрос. Это что касается единого окна. Там какая-то структура появилась на банном листе. Я должен куда-то идти, кого-то что-то просить. Это так, между прочим. Что касается непосредственно изменения ракурса чиновника, и он, во-первых, мы должны поменяться местами. Я есть гражданин, а он есть мой слуга. Это самый главный вопрос. Второй вопрос, организационный момент. Есть вооруженные силы, в них есть устав, где прописано. Я бывший лейтенант, никогда не обижался на генерала. Потому что все прописано четко, по каждой позиции. Солдат никогда на меня не обижался, потому что я, бывший лейтенант, выполнял согласно уставу определенные функции, возложенные на лейтенанта. Солдат выполнял функции, возложенные на уставом на солдата. И так каждый прописать это все чиновничьему классу. Что касается непосредственно в данной стране, в Российской Федерации, здесь построен агрессивнейший институт по подавлению личности, который не воспроизвел человека в ранг гражданина. И мы все находимся в состоянии раба. Вот это я должен констатировать факт. Пока не изменится сама постановка вопроса, что я есть гражданин, а чиновник и президент есть мой слуга и милиционер, ничего не изменится. Четко должно быть прописано. Гражданин есть высшее лицо, которое все остальные его обслуживают. Спасибо, ребята.
Спасибо, Владимир. Ну вот, ваше мнение отчасти совпадает с мнением Сергея. Мне кажется, что и мне тоже, я с вами согласен, кажется, что в первую очередь, правда, это не прописано, должно быть, люди должны сами осознать этот факт. Еще один звонок у нас есть. Александр из Москвы. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам приходилось встречаться с вежливыми чиновниками?
Знаете, приходилось, но меня удивляет, что вот эта болезнь чиновничества стала зарождать и новый институт демократии. Вот я недавно хотел пообщаться по делу с общественной палатой, и для того, чтобы прозвониться, это отдельная история, но пообщаться мне так не удалось. Там есть такой высокий чиновник по фамилии Островский, он даже, получив все мои телефоны ответные, если он так занят, не соизволил мне позвонить. То есть это общая болезнь, и лечить ее надо только системой наказания. Система наказания для чиновничества – это урезание их функций и возможностей. Другого ничего нет.
Ясно ваше мнение, Александр. И давайте еще один звонок послушаем. Михаил Андреевич, тоже из Москвы. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. У меня дочь работает в библиотеке, поэтому я с другой стороны буду рассматривать вот это.
Вот это очень интересно. Давайте, расскажите нам.
Значит, массовка, вот которой приходят люди, значит, это тоже бывает разное. И она иногда возмущается, вот моя дочь, что такие же невоспитанные, как и с той стороны прилавка стоят люди. Да, что это взаимный процесс.
Спасибо, Михаил. Ну и последний звонок, я думаю, в этом часе из Татарстана. Раиса, доброе утро. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Как у вас в Татарстане с этим делом
обстоит? У нас вообще беспредел. Вообще. Я вот в 2009 году, начало этого года, стала оформлять земельный участок, который находится у меня под домом. Это 600-ка у меня. Я ходила и ходила, 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 бросила. Опять стала уж ходить. Ну, оформлять же надо. Ну вот, у нас чиновники отличные. Только взятки хотят, только взятки. А я, пенсионерка, не дала. А зачем мне дать им, это, чиновникам, которые получают по 18 тысяч каждый месяц? А я получаю всего 3 тысячи, пенсионерка. И вот, наконец, оформила. Ой, такая у меня была невозможно отношение, да,
ну,
к этим
удалось,
чиновникам.
Ну, вам удалось все оформить, Раиса, да?
Ай, слава богу, ну, оформила, но хоть налог пришла на землю. Офигительно. Понимаете, 3 раза повысили земельный налог. Местное это правительство это повысил. Вот документы направила, не знаю, там ответит мне Миниханов. Что ответит, я еще пока не знаю, какой результат будет. А просто налог, который вот 3 раза повысили, не вводится, даже документ дали по компьютеру. Понимаете, такой бардак сделали, чтобы для бюджета сорвать деньги. Вот это у меня кабинет министров Республики Татарстан написано. Это они должны были прийти 31 декабря 2008 года под номером 951. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастровой оценки земельных участков.
Ну, Раиса, давайте. Раиса, спасибо большое. Документы мы сейчас не будем, наверное, целиком цитировать. Я за вас рад, что вам удалось оформить участок. Но что касается налогов, то хотя бы надеюсь, что ответ из правительства Татарстана вам придет в вежливой форме. Спасибо, так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, как заставить чиновников быть вежливыми и исполнителями. О новом законопроекте, который призван сделать чиновников таковыми, мы поговорим, продолжим разговаривать в следующем часе нашей программы. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России и США проведут сегодня переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Суд в Москве сегодня вернется к рассмотрению иска еще одной пострадавшей в результате стрельбы, которую открыл в московском супермаркете майор милиции Денис Евсюков. Гарри Каспаров выиграл у Анатолия Карпова первую и вторую партии суперматча в испанской Валенсии. Новым генеральным директором ЮНЕСКО стала бывший министр иностранных дел Болгарии Ирина Бокова. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 23 копейки, евро 44 рубля 56 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Сегодняшнюю прессу изучила наш обозреватель Валерия Шабаева. Она рядом со мной в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Мнение ЮНЕСКО послали на 403 метра. Это центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». И говорится в ней о том, что петербургские власти разрешили строительство небоскреба «Охта-центр». Ну, тут протестовало не только ЮНЕСКО, но также Министерство культуры России, ну и, конечно же, общественность. Налоговый пресс пущен на убыль, сообщает та же самая газета. Правительство поддержало декриминализацию неуплаты налогов. И еще одна публикация. Роснефть отольется в бюджет. На эту же тему «Ведомости». Центральная публикация «Продать Роснефть». Первый вице-премьер Игорь Шувалов хочет стать вторым Чубайсом. Он призвал Россию вернуться к приватизации. Главный кандидат на продажу пакета акций «Роснефть». Независимая газета «Антикризисное безразличие. Интерес Москвы к членству Всемирной торговой организации значительно ослаб», пишет издание. И вообще много международных тем освещает сегодняшнее издание «Независимой газеты». Базовые ценности о том, что Пентагон планирует разместить в Грузии военные объекты. И, опять же, о Грузии Европа разоблачила Саакашвили. Это тоже «Независимая газета», которая утверждает, что в документе министров иностранных дел ЕС говорится о том, что Грузия была виновата в войне в Южной Осетии и Абхазии, однако едва ли этот доклад изменит политику ЕС в данном направлении. Опять же, международная тема в газете «Газета». Страсбургу задуман шаг навстречу. Госдума, как пишет издание, примет заявление по реформе Европейского суда по правам человека. Произойдет это сегодня, и этим самым будет прервано трехлетнее игнорирование данного института. Госкорпорация «Катастрофы России» – это новая газета. Главная причина техногенных аварий – чиновники, эффективные менеджеры государственных компаний, которые, не успевая справиться с последствиями недавних трагедий, закладывают предпосылки для новых. Сложности композиции. Это сенсационная новость под таким заголовком выдается. Большой театр представил нового музыкального руководителя, пишет об этом «Время новостей», а новым руководителем стал Леонид Десятников, в числе прочего автор нашумевшей оперы «Дети Розенталя». Ну и, конечно же, о том, как день без автомобиля отметила Москва, пишут газеты. Как? В пробках встретили этот день. Об этом «Комсомольская правда» и МК.
Спасибо. Это был обозреватель «Радио Свобода». Была обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Подробнее об этих и других публикациях мы поговорим далее в нашей программе. Ну, а о планах Большого театра и о его новом музыкальном руководителе Леониде Десятникове Марина Тимашева расскажет в нашей программе уже через час. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о новостях крупнейших российских городов. В Екатеринбурге сегодня отмечают десятилетие фонда «Город без наркотиков». За это время через реабилитационные центры фонда прошли более 6500 человек. Более 70% из них, как утверждают в фонде, перестали колоться. И тем не менее, как и в начале работы фонда, так и сейчас, некоторые из методов его работы вызывают у экспертов и наблюдателей большие вопросы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Денис Каменщиков.
Михаилу Полуторному 28 лет. Употреблять наркотики он начал в 18. Сразу героин. Он гражданин Израиля. Лечился и дома, и в Европе, в Нидерландах. Сколько раз бросал и снова срывался, не помнит. В Екатеринбург его обманом заманили родственники в турпоездку и передали с рук на руки сотрудникам фонда «Город без наркотиков».
Первый месяц 27 дней – это как бы очистка организма. Эту стадию я прошел реабилитации, то есть организм очистился. Сейчас постепенно я уже начинаю сталкиваться с жизнью более, ну, уже с выходом на улицу и учусь жить без употребления наркотиков.
10 лет назад бывший героиновый наркоман Андрей Кабанов, занимавшийся к тому времени бизнесом, решил показать друзьям-предпринимателям так называемый цыганский поселок в самом центре Екатеринбурга. Председатель попечительского совета фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман и сейчас вспоминает ту поездку с содроганием.
Тихий летний вечер. И вдруг видим, ходят толпы людей, каких-то похудевших, запавшими глазами, гниющих, вот просто толпы, такое движение брауновское. И рядом сидит старуха, и у нее на коленях лоток, и она торгует, у нее лоток, ценники, она с лотка торгует, вокруг нее очередь.
Кабанов употреблял наркотики, Ройзман был судим за мошенничество. В их искренность поверили не все, а они в сентябре 1999 года собрали на главной площади Екатеринбурга многотысячный митинг, вспоминает Евгений Ройзман.
Мы вывели на площадь порядка 10 тысяч человек. Такого многолюдного митинга в России против наркоторговцев никогда не было. Причем нас поддержали все, и самые известные спортсмены, и Русская Православная Церковь. И очень интересный был момент, когда побежали некоторые журналисты и правоохранительные органы с такими словами, говорят, ну вот, а если вот люди с криминальным прошлым, могут ли они бороться с наркотиками? И прибежали с этим вопросом к отцу Аврааму, один из самых авторитетных священников в нашей епархии. И отец Авраам сказал, они не могут, они обязаны. Нам удалось полностью искоренить детскую смертность. Мы, пожалуй, единственные из городов, вот из миллионников. С 2002 года в городе у нас не было ни одной детской смерти от употребления наркотиков. Вот только ради того, чтобы вот эти слова вот так сказать, только ради этого можно было начинать.
Православная церковь и сейчас поддерживает фонд, говорит руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Владимир Зайцев.
Считаю, что то дело, которое совершает фонд «Город без наркотиков», это вполне зримая, конкретная борьба с сатанизмом и действующим проявлением дьявола в этом мире.
Еще 5 лет назад основатели фонда, депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Кабанов и депутат Государственной думы Евгений Ройзман ратовали за смертную казнь для наркоторговцев. Сегодня они думают по-другому. Сказалось общение с православными священниками, говорит Андрей Кабанов.
Я, значит, искренне против смертной казни. Когда человека казнят, во-первых, нет шанса покаяться, во-вторых, могут казнить не того, вот это самое страшное. Поэтому я считаю, если будут давать по двадцаточке и больше, да, в некоторых случаях, да пожизненно, вот это и есть переосмыслить всю свою жизнь.
Главная претензия к руководителям фонда – наркоманов избивают и приковывают наручниками к кроватям. В 2003 году прокуратурой было возбуждено 23 уголовных дела. В 2007 все они были закрыты за отсутствием события преступления. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», в частности, ожидания американских экспертов от сегодняшних переговоров Дмитрия Медведева и Барака Обамы.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об ожиданиях накануне встречи американского и российского президента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из крупнейших в истории Лос-Анджелеса полицейских операций потребовалась для ареста 55 членов знаменитой уличной банды. Операция, проведенная в понедельник перед восходом солнца, напоминала военную операцию, во время которой 1100 полицейских и 300 сотрудников федеральных агентов в бронежилетах окружили дома, где живут подозреваемые, пытаясь взять их без перестрелки. Банда под названием «Авеню Стрит» терроризировала испаноязычный район Лос-Анджелеса годами. Ее членов обвиняют в убийстве конкурентов, торговле наркотиками, отмывании денег и незаконном владении оружием. Решение нейтрализовать банду было принято после того, как в прошлом году ее члены открыли огонь из автоматов по полицейским и несколькими месяцами позже убили шерифа. Представители правоохранительных органов говорят, что особую тревогу вызывает то, что проблема уличного бандитизма приобретает опасные масштабы благодаря тому, что эти группы все больше и больше связаны с мексиканской наркомафией. Они превратились, по сути, в ее филиал по распространению наркотиков в США. Собравшиеся в ООН мировые лидеры выступали во вторник в стенах ООН с яркими призывами к борьбе со всемирным потеплением, в то время как за ее стенами, как заметили корреспонденты телекомпании CBS, они вносили очень заметный вклад в дело увеличения выхлопов парниковых газов. Каждый из почти 150 глав государств и правительств подъезжает к зданию на Ист-Ривер в сопровождении кортежа автомобилей. Чем значительнее страна, тем машин больше. За лимузином Барака Обамы едет 20-30 машин сопровождения. В результате перекрытия улиц центральная часть Манхэттена превращается в гигантскую автомобильную пробку. В ответ на каверзный вопрос о том, как все это согласуется с яркими обещаниями тех, кто выступает с трибуны ООН, американский представитель на переговорах о глобальном потеплении ответил: «Я думаю, ООН должна поставить цель пересадить всех, кто передвигается в кортежах, на электромобили в течение 5 лет». среду на обочине центральных формальных событий первого дня работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится встреча, к которой наверняка будут присматриваться эксперты в поисках признаков того, как могут выглядеть американо-российские отношения в будущем. Президент Обама встретится с президентом Медведевым впервые после объявления Белого дома об отказе от размещения элементов противоракетной обороны в Польше и Чехии. Главная интрига встречи, на взгляд американских экспертов, заключается в том, ответит ли и чем ответит Дмитрий Медведев на однозначно пророссийский жест Белого дома. Крайние оптимисты в цехе американских политологов выражают осторожную надежду на то, что два близких по возрасту президента смогут оставить за спиной прошлое, поверить в искренность друг друга и начать новый этап двусторонних отношений без предрассудков и предубеждений. Скептики, которых явное большинство, ожидают, что Москва воспримет жест Вашингтона как должное и будет продолжать отталкиваться от тезиса противостояния в отношении с Соединенными Штатами. Вот что говорит сотрудник Гудзоновского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Администрация Обамы прежде всего ждет со стороны российского правительства проявления готовности к сотрудничеству в вопросе введения режима жестких санкций против Ирана. Я лично полагаю, что Белый дом в этом вопросе ожидает разочарования. В лучшем случае, российская сторона будет готова поддержать США в сравнительно мелких вопросах ради видимости сотрудничества. В худшем случае, Барак Обама услышит из уст Дмитрия Медведева о том, что санкции давно доказали свою недееспособность, нет смысла к ним прибегать, что, решив отказаться от противоракетной системы Буша, Америка поправляет собственные ошибки. Она не поступила с ничем, что заслуживало бы ответного жеста со стороны России. Кстати, не исключено, что Москва попытается представить свое согласие пойти на обоюдное сокращение стратегических ядерных арсеналов в качестве величайшей уступки, хотя совершенно ясно, что это прежде всего в ее собственных интересах, поскольку она не способна поддерживать гигантский ядерный арсенал. Как вы считаете, а какой может быть реакция администрации Обамы в случае отказа Москвы сотрудничать по главному для Белого дома вопросу, вопросу об иранской ядерной программе? У меня сильное ощущение, что Барак Обама все еще находится в процессе, если можно так выразиться, обучения. У него есть свои представления о том, как он хочет строить отношения с Россией. Но будет ли он в дальнейшем пытаться их осуществить, во многом зависит от того, как поведет себя Москва. Ответит ли она на его жест взаимностью или попытается убедить его в своей искренности, не согласившись на реальное сотрудничество. В таком случае, я думаю, Обаме рано или поздно придется пройти тот же путь, что и его предшественнику, который в конце концов осознал, что он не может рассчитывать на искренность российской стороны. Как только Барак Обама придет к такому выводу, он сможет строить гораздо более эффективную политику в отношении России. Политику, которая будет больше соответствовать как интересам США, так и интересам России. Этим разговором с американским политологом Дэвидом Саттером, предваряющим серию важных встреч российского и американского президентов, мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Что думают российские эксперты о предстоящих переговорах Дмитрия Медведева и Барака Обамы? На какие уступки может пойти российский президент после того, как США отказались от развертывания систем противоракетной обороны в Восточной Европе? Об этом мы поговорим в самом начале следующего часа утренней программы «Время свободы». Там же, кроме этого, о планах Большого театра, который собрал труппу, огласил планы на 3 сезона вперед и представил нового музыкального руководителя, композитора Леонида Десятникова. И вернемся к конечно же, к центральной теме нашего утреннего эфира сегодня – как заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными. Продолжаем ждать ваших сообщений, снова будем ждать ваших звонков. В прямом эфире обсуждаем законопроект о предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций, внесенный в Государственную Думу.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12.